Герой нашего времени, милостивый государь мой, точно портрет, но не одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен. А я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает. Извините, довольно людей кормили сластями. У них от этого испортился желудок. Нужно горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его, избави от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и к его и вашему несчастью слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж Бог знает. Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор. Перед воротами расстилалась широкая площадь. За нею базар кипел народом, потому что было воскресенье. Босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня. Я их прогнал, мне было не до них. Я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана. Не прошло 10 минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимовичем. Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать. Подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать вам его портрет. Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, непобежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными. Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на 2 нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками. Верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. Он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет. Хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, бьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором только по долгом наблюдении можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные. Признак породы в человеке. Так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтобы докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза. О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся. Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения, то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный. Взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различные впечатления. Но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским.
Два часа ночи, не спится, а надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. А, господин Грушницкий, ваша мистификация вам не удастся. Мы поменяемся ролями. Теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб? Но мы бросим жребий. И тогда...
Тогда... Что, если его счастье перетянет? Если моя звезда, наконец, мне изменит? И не мудрено. Она так долго служила верно моим прихотям. На небесах не более постоянства, чем на земле. Что ж, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая. Да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте.
Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился. А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятны.
Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни.
И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом, в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина. Он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче. Но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние. И, может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства. Ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Я не помню утра более голубого и свежего. Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня. Он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами. Густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде. Я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном, и отражавшую миллионы радужных лучей. Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль. Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча. «Написали ли вы свое завещание?» — вдруг спросил Вернер. «Нет». А если будете убиты, наследники отыщутся сами. Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости? Я покачал головой. Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Хотите ли, доктор, отвечал я ему, чтоб я раскрыл вам мою душу. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе. Иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или хуже взведут на мой счет, Бог знает, какие небылицы. Женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтобы не возбудить в нем ревности к усопшему. Бог с ними. Из жизненной бури я вынес только несколько идей и ни одного чувства.
Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его.